Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
606 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 30 июля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Никак июль не закончится, и будет еще. Не волнуйтесь. И жаришка, и июльчик тоже. И все вот это вот. Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Заметную часть, даже не только 19-го, но и 20-го века в Европе существовали зоопарки, где показывали людей. Я хочу напомнить, просвещенное, правильное, творческое, человеколюбящая, основанная на толерантности, уважении и вообще всего-всего-всего, Европа держала людей в зоопарках просто.
Мама, это что?
Капибара.
А это что?
Это страус. А это что? Гиппопотам. А это? Это абориген австралийский. Это австралийский абориген.
А можно я ему дам банан?
Да, банан можно. Один только. Один. Оставь, мы еще пойдем к его родственникам, к шимпанзе. Вот. Это несколько слов про Европу. На секундочку. У берегов Саратовской Волги сейчас плещется Илья. И оттуда передает всем пожелания продуктивного рабочего дня. Очень смешно, Илья. Баба Таня, Алексей Кузнецов, Николай Ясэм, Раф 58, ЛБ Бэк и Кенфлай, Андрей Скорпион. Доброе утро. Приветствую вас, други. Странная чума поразила автомобилистов. Она так или иначе перманентно является частью автомобилизма как такового. Это понятно. Но в последнее время это стало просто настолько... Или стало обращать... Я не знаю. Здесь мне нужна ваша помощь. Либо же просто когда чаще обращаешь внимание на что-то, ну вот начинаешь обращать внимание на какие-то особенности. Ну, так с тестовыми автомобилями у нас происходит. И, к примеру, если ты не тестируешь автомобиль и не думаешь о нем вообще, вот, да как бы и не замечаешь его на дорогах никогда. А потом вдруг берешь в тест автомобиль, такой думаешь: о, ничего себе, сколько на них, оказывается, людей ездит. Да столько же, сколько всегда. Столько же. Ну, просто... обращаешь на это внимание. Вот, может, стал обращать внимание пристально на вашу работу пальцами правой руки. Вот. И... или левой. Где-то у нас поворотники находятся. Сейчас я вспомню. Левой. Потому что какая-то эпидемия поразила. Реально, граждане, эпидемия. Просто люди перестали пользоваться... А почему вы перестали пользоваться поворотниками? Люди, почему вы перестали пользоваться поворотниками? Это удивительно. Мне всегда казалось, что если какая-то вещь становится автоматической, ну, то есть ты доводишь ее до автоматизма, то ты не замечаешь уже, как ты это делаешь, и ты не можешь этого уже не делать. Ты просто не можешь какое-то время этого не делать. Потом можно разучиться, конечно. Но если уж ты приучил себя этим пользоваться, ну ты будешь чисто автоматически каждый раз перед любым перестроением. Касательно это движение по рядам, и ты в соседний перестраиваешься. Поворота просто по стрелке, где ты стоишь, и все равно ты понимаешь, что все равно этот ряд едет только направо или только налево. Но все равно едешь и включаешь поворотник. Во дворе ты выезжаешь с парковочного места, включаешь... Ну, как-то это автоматизм уже становится, тем более, что это действие не требует великих затрат энергетических. А эффект от него порой... А последствия порой, когда ты не пользуешься им, бывают крайне плачевными, а зачастую настолько драматическими, что можно назвать их судьбодробящими. Они судьбы меняют людей, когда происходит ДТП, и там потом бах, 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 погибшие, все это. А в результате что случилось? Да пошел на перестроение без поворотника просто. Не предупредил вообще, ну, не предупредил. Вы же понимаете, я надеюсь, вы же понимаете, что когда вы включаете поворотник, вы включаете его не для себя. Вы включаете его не для того, чтобы сказать, а я все-таки, во, видал, какой? Нет, вы включаете его для окружающих. Зря я сказал не для себя. Для себя, конечно, для себя. Потому что, ну, потом же ваш автомобиль будет разбит. Ваш автомобиль в лучшем случае просто автомобиль. В худшем случае ситуация может выйти полностью из-под контроля. Потом она может развиваться настолько драматически, что когда в результате окажется, что все дело было просто в движении пальцем, рефлекторном движении пальцем, и все, просто и все. И даже если бы не случилось, в смысле, не изменились дальнейшие события, развитие событий не изменилось бы, так же какой-нибудь идиот бы, ах, жах, влетел бы в тебя. Но с точки зрения закона, совести там, и всего остального, и последствий правовых для себя, ты будешь чист. Но если ты делаешь все то же самое без поворотника, либо вся, либо часть вины на тебе, и тебе с этим жить потом. И потрясает то, как много людей не пользуются. Вот я уже несколько дней просто как-то не думал об этом, а здесь... Вот вчера вечером туда, потом вчера ночью обратно и сегодня утром сюда еду и так прислеживаю за людьми. Ёлки, да практически во всех ситуациях поворотником пользуются. Ну, у меня такое ощущение, что указателями поворота пользуются процентов 20-30 людей. То есть если раньше это было наоборот, то есть 20-30 не пользовались, то сейчас 20-30 пользуются. Это касается чего угодно. Перестроение, съезда с дублера Ленинградки на Третье кольцо. Он такой съезжает с центральной части, у Третьего кольца, центральной части Ленинградки, которая бессветофорная, на дублер. И все ряды он пересекает без поворотника до Среднего, едет в Среднем, и потом еще два ряда, автобусную и в крайнюю правую, уходит, и на Третье кольцо он уходит без поворотника. Причем... Ну, есть автомобили, как минимум, я есть, который едет такой, и он так передо мной, раз, 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 такой прямо, раз, раз, еще на два ряда. Ну, то есть, ладно, там, ну, можно еще понять, когда абсолютно пустая дорога, и ты уже такой думаешь, да кому я это сейчас буду сообщать? Кому о своем намерении? Но, как уже было сказано, мне кажется, я могу ошибаться, конечно, но если ты что-то делаешь частью своей автоматической жизни, как известно, человек живет несколько жизней, одна из них автоматическая. Многое в ней происходит помимо сознания. А это все происходит на уровне подсознания. Подсознательно. Вы, к примеру, ведете сейчас автомобиль подсознательно. Несознательно вообще. Это плохо, но это так, потому что вы делаете это каждый день, это повторяющееся мероприятие, состоящее из целого ряда повторяющихся процедур. И вы не думаете каждый раз, как вот сильно нажать на педаль, на какой угол повернуть руль. Как в детстве мне всегда было интересно. Вот как водитель понимает, как поворачивать рулем? Он же не видит колес, куда они повернуты, эти колеса. Как он понимает? Вот так и понимаешь рефлекторно и вестибулярным аппаратом, спинным мозгом. Чувствуешь все это. Это все автоматически. Вот ровно так автоматически поворотники включаешь. Просто такой. Другое дело... Бывает, что такое включаешь, думаешь, блин, кому я, вот реально сейчас, кому я это включил? Такой, ночь, парковка, и ты такой заезжаешь на парковку, никого нет вообще. Такой, щелк, 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 включил. Думаешь, блин, ну ладно уж. Лучше включать, когда никого нет, чем не включать, когда есть все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, в общем, вжило в тему вот в конкретную только что ситуацию, 5 минут назад. Т-образный перекресток, еду со стороны ножки. Угу. Утро же, дороги пустые, все едут шустро, угу. Кому-то очень надо не опоздать. Вот, справа поток идет, 3 машины, слева 1 машина, Я пропускаю всех, значит, мне надо налево.
Да.
Вот, последняя машина, из которых справа были, без поворотника, без всего, и начинает резать под меня.
Mm.
А я уже спокойно нос-то высунул на полосу, которую могу.
Ну да.
А он режет аккуратненько. Ну как разошлись, я не знаю.
Вот, чудо. Чудо. Не судьба сегодня вам была, не судьба. Вот про перекрестки, про эти. Тоже порой ты такой стоишь, у тебя встречка. На перекрестке стоишь. Тебе налево на перекрестке нужно повернуть. Едет на тебя поток автомобилей в два ряда. А ты поворачиваешь налево на дорогу двухрядную. Это фактически, это, ну, я рассказываю, как правило, всегда вообще здесь очень мало придуманного. Почти ничего. Все фактическое. Это, ну, вот в районе за Ленинградкой, там переулки есть такие. Неважно. В общем, я поворачиваю налево на дорогу, где две полосы. И поэтому те, кто навстречу мне едут прямо, я их пропускаю, потому что они у меня будут помехой справа. Если я начну поворачивать, поэтому встречку я пропускаю. А те, кто навстречу мне едут и сами для себя поворачивают направо, для меня это лево мое. То есть мы с ними, получается, въезжаем на одну и ту же улицу, поворачиваем. Но если он едет с поворотником, я понимаю, что он, поворачивая на свое право, он попадает в один ряд. А я спокойненько могу въезжать во второй ряд, в левый. То есть мы спокойно въезжаем, так все делают люди, потому что светофор очень короткий. И если им нужно направо, а нам нужно налево, то мы едем как бы встречными потоками, и каждый занимает свой ряд. Они занимают свой правый, я поворачиваю налево, в левый ряд. А дальше мы уже едем по этой улице и перестраиваемся, кому куда поворачивать. И ты стоишь такой, и едут автомобили на тебя. И, господи, один проезжает прямо, и дальше они такие едут, едут, и ты стоишь, поворотников нет. Ну, думаешь, они тоже прямо, они такие «жрёу, жрёу», и все такие поворачивают направо для себя. То есть ты же три раза мог поехать, три раза. За тобой стоят люди, сигналят тебе: «Давай, придурок, тормоз, поворачивай, ты чего не видишь?» А я не вижу, все на меня навстречу едут, и все без поворотников. Я понятия не имею, куда они поедут. Прямо они поедут или повернут. А если повернут, так им поворачивать куда угодно можно. И прямо, и направо, и налево. То есть в любую сторону могут поехать. И целая вереница. И все считают, что если ты на перекрестке поворачиваешь направо, то типа не надо, в смысле, это такая идея ваша, не надо сообщать, что ты направо. Ты как бы, ну ты типа не пересекаешь никому ничего. И ты такой... В общем, граждане, пожалуйста... Можете следить за этим? Ну, реально, в этом самое драматическое в этом, ну, вот в итоге, плевать вам на меня, это я знаю. Ну, мы это все, всем друг на друга плевать, это окей, хорошо. Самое драматическое в этом, это, считай пункт номер один, как раз то, что вы рефлекторно приучаете себя не пользоваться поворотниками. Вот это самое драматическое и самое тяжелое последствие для вас. То, что каждый раз, когда ты думаешь, да тут не надо, да тут не обязательно, да тут это... У вас исчезает автоматизм использования этого суперважного инструмента. Суперважного инструмента. Вот. И надо бы не следить, а показывать пример. Да мне сейчас пишет какой-то кадр. Что имеется в виду, как показывать примерно, чем? Но помимо того, что я только что сказал, я пользуюсь поворотниками даже на пустой парковке. Каким образом еще нужно мне показать пример? Товарищ, вот сейчас написано, надо не следить, а давать пример. Как, с плакатом выйти? Пойти к Госдуме с плакатом стоять? Или что имеется в виду? Нет, надо всем подавать пример. Короче, закусывайте. Я говорю, люди не пользуются поворотниками. Он говорит, надо не следить, а подавать пример. Каким образом? Так я же для этого и говорю, граждане, начните этим пользоваться. Что вы пишете? Похмелье или что? Ну, неважно, ладно, все, забыли, проехали. Короче, это очень опасно. И смущает то, что это становится трендом. Реально. И водители BMW здесь... Уже далеко не мейнстрим. Далеко. Далеко не лидеры. Все. Вот тот, что сегодня перестраивался передо мной и потом на трешку, ни разу так и не включив поворотник, по рядам, по всем прошелся. По всем рядам без поворотника. Это был по-моему, ну, или Cool Ray, или Build GX50, что-то такое. Ну, вот какая-то такая. Коммерческие каблучки, доставщики, каршеринги, таксисты, обычные. За камрюхой одной ехал тут переулками, мы совершили, наверное, штук 10 поворотов, проехали, перекрестки. Ну, вот начиная где-нибудь от ГУМа, через мосты, набережные, переулки, и почти сюда доехали, до радио. Это было вчера или позавчера, я уже не помню. За камрюхой черный ехал. Ни разу, черт возьми, ни на одном, нигде вообще, просто тупо нигде, ни на одном перекрестке, ни на одном светофоре, где можно ехать и направо, и прямо, и налево, и прямо, ни на одном, ни одного поворотника не включил, ни одного. При этом все время куда-то поворачиваю, ну, нам надо винтить там по этим, по переулкам, ни разу. Ну, я допускаю, что, может, оно просто не работает, наверное, не знаю. Короче, не знаю. Часто вижу таксистов, перестраивающихся без поворотников, но у них при этом, как правило, телефон в одной руке, а вторая рулит. Нечем включать. Да есть чем включать. Есть, есть. Ты же тем, что рулишь, тем и включаешь. В неизъяснимой мудрости свои инженеры поместили поворотники на левый подрулевой рычаг, а телефон так уж повелось, что... всегда правой рукой держится, просто справа больше места, потому что для телефона. И держатели для телефона справа, и подстаканники, и полочки, и зарядки беспроводные, все справа находится, а правую руку от тебя. И поэтому телефон держится всегда правой рукой в автомобиле, за редкими исключениями супер-мега-оригинальных людей. Поэтому за руль он держится левой, и левой же должен включать. Пальчик просто протяни. Просто пальчик протяни, и все. Нет. Дальний, ближний, то же самое. Почти. Включают или не включают? Что это? Откуда эта тема? В чем суть проблемы дальнего, ближнего? Я не понял. Ну, в смысле, я не знаю, в городе как бы не включенный ближний, это совсем нонсенс, мне кажется, у нас у всех автомобилей практически... Если в автомате стоит, так он все время там габариты какие-то светит. А дальний, часто так бывает, что за дальний принимаешь такую настройку фар. Вот так настроены они. Ага, на Южном Урале плюс 17 сейчас у Ресориуса. А все пересели, потому что с BMW после того, как стало долго, дорого и долго и дорого их обслуживать, вероятно, правильно, все с BMW пересели. Да нет. Ну, никто на Cool Ray... С BMW в здравом уме не пересаживается, конечно. Вот. Землетрясение и цунами. Ёшки-пашки, ёлочки-палочки. Увидели? Землетрясение и цунами. Кадры цунами. Северо-Курильск. Это у нас. А землетрясение вы видели? Сейчас приходит сообщение. Давайте посмотрим, как земля трясется. Это кухня. Обычная кухня, обычные квартиры. Летает все. Вот так вот все. Ну, слышите, да? Все падает, сыпется. Холодильник вот так ходит. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот здесь смотреть трансляцию, слушать, смотреть. Смотреть, слушать, думать. Знать, слушать, думать, смотреть трансляцию. Что вы, не помните? Радио говорит МСК в телеграм-канале. Вступайте в трансляцию. Еще ВКонтакте и вообще везде, где хотите. Слышите, как трясет? Вообще. Да, ну и поскольку это Курильская гряда, там океаны вокруг. Кадры цунами и его последствий в Северо-Курильске. МЧС ранее сообщили, что местами затоплены порт и рыбопромышленное предприятие. Так местами или затоплен порт? Ну ладно. На Камчатке после мощного землетрясения развернули региональный штаб. Вот цунами
вода
идет.
Вода пошла, цунами. Вот захлёст вот, пошел, да. Большой.
Большой.
Небольшой.
Но большой.
Тихо.
Но люди на возвышенности.
Назначенного в 50 ожидалось. Ого-го, наполнение воды.
Ого-го.
Машина там осталась, а люди остались.
Обалдеть. Вот это хороший комментатор, хороший человек. И по сути, такой корреспондент. Потому что он понимает, что его кадры, скорее всего, будут распространяться, и он без всяких «ё», «да на», «да», и вот это все. Ну, как у нас любят. Надо запикивать всю речь. Граждане, еще раз, если вы снимаете какое-то природное явление, что-то, ну, что-то невероятное, экстраординарное, и потом выкладываете в сеть, ну, с мыслью о том, что это может распространиться, но вы учитываете дикцию. Просто вот сейчас обычный комментатор какой-то, особенно такой, дальневосточный. Они любят по-дальневосточному, так крепкое словце. Тут было бы так. Вода пошла, вот это... Там машина, люди, вот так это было бы. И здесь человек, смотрите. Но на самом деле кадры потрясающие. Они стоят как бы на холме, на такой холм, а внизу, это даже не пляж, там дальше пляж, такая поросшая травой низменность, иду переходящая потом в пляж, и видно, как вода, цунами вообще-то, до того, как появился интернет массово, и мы массово можем наблюдать последствия и вообще сам факт цунами, конечно, землетрясение 2011 года в Японии, и потом, вы помните, вот это потрясающее в Юго-Восточной Азии землетрясение и цунами, когда там 300 тысяч человек погибло, продемонстрировали, что Голливуд красного словца ради и ради эффектности показывает цунами в виде волны какой-то. Такая волна гигантская идет, 500 метров, 300 метров, 100 метров сносит эти небоскребы. Ничего подобного с цунами не происходит. Цунами — это просто море тихонечко начинает, или океан, как правило, начинает подниматься, такой немножечко, медленно наползая. Просто уровень воды начинает медленно подниматься, и она такая приходит и заливает, все, и уходит. Это вот это цунами, это ползущая такая штука, кажется, что от нее пешком можно уйти. Ну, в первые секунды так и есть, а потом уже.
Пошла
вот.
Волна цунами.
Еще
вода
раз кадры.
Пошла цунами, вот захлёст пошел большой, ну небольшой.
Ну такие волны идут, каждая из которых все дальше, дальше, дальше на берег заходит.
Ожидалось. Ого-го, наполнение воды.
Идет, заливает.
Машина там осталась, а люди остались.
Заливает.
Все, вот пошла волна.
Обалдеть. Да, это прямо сейчас. И вот последствия. Порт, корабли на берегу, на пирсах стоят все это. Ну, потому что поднимается вода, и, конечно, все, что плавает, все оно. Самые потрясающие, конечно, кадры цунами, это как раз, загуглите, Япония, 2011 год, март 2011-го, колоссальное количество видео этих документалистики, и документальные фильмы уже потом снимали все это. Это тогда же, когда Фукусима случилась. Фукусима — это как раз одно из последствий того землетрясения и цунами. Просто невероятное что-то. Кажется, что ты вот смотришь на это, и вот ощущение спецэффектов. Не может такого быть. Потрясающе. А здесь уже уходит. Это еще одна особенность цунами. Это когда вода сначала затапливает, потом уходит как будто бы, а потом вторая приходит волна, и опять все это. Здесь мы видим зону затопления, была вся поверхность, это порт. Все было затоплено, и сейчас вот уходит вода, видно, просто она утекает обратно туда в океан. Да. МЧС предупредили, услуги всех операторов связи на Камчатке после землетрясения предоставляют в штатном режиме. Минцифра сообщает по поручению губернатора. Запущена горячая линия по телефону 8-800-141-400. 8-800-141-400. Момент сильнейшего с 1952 года землетрясения на Камчатке. Это мы посмотрели. Северо-Курильск с дрона. Да, спасибо, этот порт мы тоже видели. Видео публикует Камчатский филиал Единой геофизической службы. Да. Последствия землетрясения. Ну, давайте я перекину. Да прям вот перепощив Щукин и все, ладно, чтобы вы не думали, где смотреть или куда смотреть. Щукин и все, телеграм-канал. Так, зайдите, я перекинул туда вот это супер-супер прокомментированное видео, как вода идет. Вот, и... Да и вот это тоже перекину, да? Вот. Это я на Rush Today смотрю сейчас, Арти, в телеге Арти, хотя сейчас многие пойдут. Как вы, девочки, все нормально? Будет что вспомнить. Кадры из больницы.
Боже, землетрясение, блин.
Как вы, девочки?
Девочки и так на костылях были. Это травматология какая-то с ногами переломанными в гипсе. И все такое разбито в палате.
А вам будет что вспомнить?
Будет что вспомнить. Медсестра, как все. Это медсестры, они такие. А вот будет что вспомнить заодно. А то ничего не вспомнили. У тебя что, нога переломанная в трех местах и все это? Да не вспомнила бы никогда. А так будет что вспомнить, землетрясение. После землетрясения на Курилы обрушилась первая волна цунами 6.25. Сообщение: жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности. Вот волна. Ну, мы видим, да, как это? Это вот полностью все... Как мне развернуть? Строение идет очень мощная волна. Волна идет такая, что она несет с собой уже корабли, здания, какие-то ангарчики. Вот эти тоже постепенно начинают смывать. Видите, плывут эти бытовки какие-то. Все это начинают плыть уже. Такие те, все легкие конструкции плывут. Да. А что по Японии? А что вообще по землетрясению? Мы знаем, где оно произошло, эпицентр, что, когда. Это же сейчас, там день. Есть у нас жители региона? Я же знаю, что есть у нас. На Камчатке прямо есть жители. Расскажите, а, звякните. 7373948. Значит, Камчатка, самое сильное землетрясение с 52-го года, магнитуда 8,7, нифига себе, 8,7, это очень мощное землетрясение, вообще просто очень мощное, 8,7 это как, сейчас я попробую, раньше, когда у нас была шкала Рихтера же он был, по шкале Рихтера говорили там, 9 баллов, мы знали, что 9 баллов, это когда все, кранты, все. Магнитуда землетрясений. Магнитуда землетрясений. В чем она вот это? Сейчас мы даже не знаем 8,7 чего. Вот просто 8,7, ее так называют. 8,7. Магнитуда землетрясения — мера энергии, выделившаяся во время землетрясения в форме сейсмических волн. Как правило, магнитуда измеряется по шкале Рихтера. Во. Она названа была в честь американского сейсмолога Чарльза Рихтера, предположившего... В 35-м году прошлого столетия он ее предложил. Диапазон от 1 до 10 баллов. Но это, наверное, не Рихтер уже у нас сейчас. Короче, я не знаю, как она сейчас считается. Рихтер, максимальный меркали, типичное проявление. Как правило, население ощущает такое землетрясение. А, не ощущает. До 2 баллов, ну, это если по Рихтеру, не ощущает. 3 балла. Ощущается, некоторые люди могут вестибулярочка уже заметить это. Повреждение отсутствует. 4 балла. Общее сотрясение зданий, колебания мебели, трещины в штукатурке, пробуждение спящих. Вестибулярный аппарат уже будет тебе. Поэтому современные автомобили таким образом и будут своих водителей, устраивая им небольшое как бы землетрясение. Ты, находясь в прямолинейном движении, спишь как бы в невесомости. А автомобиль, когда понимаешь, что ты уснул, и начинает так притормаживать чуть-чуть. Он его так вот трясет тебя, ты такой вперед. Что? Это что, 4 балла по шкале Рихтера, думаешь ты во сне. Пробуждение спящих. Пятибалльный ощущается всеми, откалываются куски штукатурки, трещины в стенах каменных зданий. 6 баллов умеренные повреждения зданий, сквозные трещины в слабых стенах, падение неукрепленных печных труб. 7 баллов большие повреждения, обрушение зданий, трещины в почве, оползни, обвалы. 8 и выше, всеобщее и почти полное разрушение, изменение ландшафта. Появляются равнины новые, горы какие-то возникают, все это вырастает, это все. Но это по шкале Рихтера. Сейчас-то мы пользуемся какой-то другой шкалой. И что это за шкала, я не знаю. Ну, в общем, всеобщее разрушение. 8,7 мощное землетрясение. В 161 километре от побережья Камчатки, на глубине 32 километра эпицентр. Изначально присвоили магнитуду 7,5, затем оценку повысили 8,5, позже до 8,7. Несколько человек пострадали в результате землетрясения. Люди получили травмы, выбегая из зданий. Ну, когда друг по другу бегают. Да, пациент одного из учреждений выпрыгнул из окна. Травмы получила женщина, которая находилась в здании нового аэропорта. Вот, здесь вот парикмахер продолжает стричь клиентов на улице, уже когда покинули это все. Первая волна цунами на Курилы, вот это больница. РИА Новости, что об этом знают? Почти 300 человек эвакуировали из порта в Северокурильске после землетрясения. Медпомощи они не нуждаются. Они хотели бы забрать свои автомобили, которые поплыли. Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северокурильске практически полностью затоплено цунами. Новости президента рыбопромышленных Сахалинской области Максим Козлов об этом сообщил. Все. Женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения. Ее состояние удовлетворительное. Городская поликлиника серьезно пострадала во время землетрясения на Камчатке. Работа медучреждения остановлена, сообщили в региональном Минздраве. Мощное землетрясение Камчатка. Северокурильск, Курильская гряда. Япония пока молчит. Япония пока думает. Что думает Япония? Опять!
Моторы.
6:40, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас среда, 30 июля. Я очень надеюсь, что у вас примерно что-то похоже на это, если вы не мигрант из Кореятауна, а ему доброго вечера. Вечер добрый. Вечер. Вечерочек добрый. Да, я продолжаю следить за развитием событий там на Дальнем Востоке. Это где-то не в акватории Авачинской бухты, но недалеко. Ну, в смысле, ну, далеко от берега, но вот примерно там землетрясение. Спасибо, товарищ подполковник Дональд Трамп. Спасибо. Стоимость нефти сорта Brent растет после заявления Трампа о 10-дневном сроке до ввода санкций против России. Любопытно же, единственное, что сейчас мы продаем в Штаты, это титан, который им самим позарез нужен, в том числе для военной промышленности. Все, только для этого. Титан им нужен для самолетиков там и всего. И поэтому, введя новые санкции, единственное, что можно прекратить поставки чего в Штаты, это титана, который им нужен. Окей? Ну давай, Трамп, посмотрим, во что все это выльется. Сан-Хосе 18, очень-очень жарко, плюс 18, очень жарко. В смысле? Это какие плюс 18, такие, которые жаркие? Побывал на военной базе в городе Фэрфилд. Где-то она фигурировала в какой-то киношке, эта военная база. Там самолеты тоже на улице стоят, как у нас в Энгельсе. База. Спасибо, мигрант. Это мигрант из Кореи, там сообщает. Сейчас пойду посмотрю, что за фэрфел такой. Откуда мы его знаем? Калифорния. Ну, такой маленький, чистенький городочек. Аутлет такой вот у него есть. Домики такие, деревянники все. Окей. Что-то ни одного самолета пока не видел я. Ага, вот отсюда вижу, да, аэродром большой. Стоят самолетики. Больше каких-то компьютерных изображений из каких-то компьютерных игр. Может, оттуда и знакомо мне название это. Так, у нас среда, 30 июля. Пожалуйста, спасибо, доброе утро, хорошо, что вы здесь. Японию накрыло цунами, к сожалению, нет данных. В смысле, к счастью, наверное, не накрыло, все же люди. Да нет, там до Японии как до... Оттуда до Японии как до чего-нибудь, как до Калифорнии примерно. Ну, почти, ну, как до Аляски. Нет, это вот, видите, где? Вот Авачинская... Вот, Авачинский залив. Петропавловск-Камчатский, Авачинский залив. Потом 100 километров в океан. Это вот здесь. Видите курсор? А, вы не видите курсор. Ну, в общем, это вот здесь. А Япония, это вот потом сюда на юг. Через всю гряду островов. Южно-Сахалинск. Дальше, дальше, дальше. И потом только Япония. Ну, какие-то, может быть, эти дойдут туда. Там эти, ну, какие-то волны. Но цунами точно не будет. Но понимаете, в чем дело? Колоссальное количество авторшоков, то есть повторных колебаний после этого землетрясения. И специалисты утверждают, что это будет в течение месяца, а мощность авторшоков до 7,5 баллов. Это вот сейчас 8,7 землетрясения, и потом в течение месяца постоянно тебя будет колбасить очень-очень мощно. Постоянно, в течение месяца, чуть ли не каждый день. Вот это вот да, да, да. Артур из Атырау, доброе утро, приветствую. Еще у нас здесь Алексей, мигрант из Корея Таун, I'll be back again, Флаев, Шихтиц, опасная ситуация на дороге, там много дураков снимал. Да, наверное. из конфликтов при поворотнике, их ответ, я 25 лет за рулем. Конфликты, да, поворотники, да, спасибо. Помним, как у них там все хлипко и шатко с Фукусимой, например. Ну, нет, конечно, вот в Японии все не хлипко и очень даже не шатко. Япония живет в условиях землетрясений и цунами постоянно, поэтому, напротив, там все довольно продумано в этом смысле, и оповещение, и все. Просто, чтобы человек не придумывал, природа все равно делает так, ха-ха, ну-ну. Вот, и все время может такой фокус показать, что любые твои приготовления окажутся просто ерундой какой-то окончательной. Так, граждане, за этим, за всем мы не должны забывать, что это, как называется программа? Моторы! Моторы! Вот, и поэтому здесь я спрашиваю вас о вашем настроении, о вашем предпочтении форм-фактора и о том, кто вы такой по сути, по своей, по сути, сегодняшний ты. Сегодняшний — это ключевой момент. Я поэтому и спросил, кроссовер или спорткупе сегодняшний ты выбрал бы в первую очередь для души и для тела. Это краш-тест, он идет сейчас в телеге с картинками, как мы любим. Странно, что вы еще до сих пор не поняли, кто из них кто. Где ЕТ, а где ЕС, это во-первых. Во-вторых, странно, когда вы в интернете спрашиваете, где какая модель в интернете. В интернете. Это как если бы вы зашли в хлебный магазин и спрашиваете, простите, пожалуйста, а что вы здесь продаете? Это я в какой магазин зашел? Четко в хлебный такой зашел, где прилавки, прилавки, хлебушек, хлебушек везде, прилавки, хлебушек. И он говорит, пахнет выпечкой свежей, хлебом, все. Говорю, а что это за магазин вообще? Гвозди есть у вас здесь? Вы продаете гвозди? Ну, это странно. Вы же уже в интернете, граждане. Вы, ну, даже если ты не знаешь модель, нельзя просто забить X-Lantix ES или ET. И просто посмотреть, кто из них кто. Нет, надо прямо... И теперь сидит и ждет ответа, когда автор сообщения напишет ему ответ, что из них ЕТ, а что ЕС. Вы классные люди, прям вообще обожаю. Значит, смотрите, я почему об этом подумал? Потому что опыт появился за последнее время и плотного общения с кроссовером, и плотного общения со спорткупешечкой, несмотря на то, что у него четыре двери, мы называем это купе, просто потому что, ну, вы сами знаете, что размытость сейчас между классами, между формами, между тем, что раньше было четко ограничено, вот имело определенные критерии. Сейчас это все как-то так размыто, и поэтому купе... Да в поезде возьмите купе, там сколько мест в купе? А? Четыре. Четыре места. Это мы раньше придумали, что купе — это двухдверное что-то тогда. Но у автомобилей купе есть еще некоторые критерии, которые позволяют говорить о них как о купе. Это форма самого кузова плюс форма там, крыши покатой плюс безрамочные двери. Это вы будете, может быть, удивлены, но это тоже один из критериев купе. Безрамочные двери. Это когда стекло, если ты опускаешь, то у тебя просто дверь без рамки, которая окружает стекло. В этой связи, кстати говоря, и даже кроссовер ЕТ тоже должен называться купе, потому что у него тоже безрамочные двери. Просто стекло и все. И в этой связи, конечно, нужно отдать должное инженерам и специалистам Exceed, которые при всем при этом внутри создали атмосферу невероятной шумоизоляции, супермощной, в том смысле, что полнейшая тишина внутри автомобиля, потому что есть проблемы, если у тебя безрамочные двери, то вот шумоизоляция, ну просто потому что на этой рамке, которая окружает стекло на двери, есть свой уплотнитель. И он прилегает к уплотнителю, который на кузове, на стойках, там, ну, в дверном проеме. И уплотнитель с уплотнителем создают хорошее шумоизолирующее препятствие. А когда у тебя рамки на двери нет, то, соответственно, уплотнителя на двери в этом месте тоже нет. А это место с точки зрения аэродинамических шумов, помимо того, что они там сами по себе образуются мощно, оно еще чем чревато? Оно чревато тем, что расположено стекло в зоне верхней части тулова водителя. Оно возле головы как бы. И все шумы ты здесь слышишь гораздо лучше. Ну, просто так устроено. Чем мы ближе к источнику шума, тем мы лучше его слышим. Вот. И получается, что здесь двойная угроза. И в этой связи сделать автомобиль с безрамочными дверями, но при этом с невероятно выраженной шумоизоляцией, это прям круто. Вот. И у этих получилось. Да там нужно на само стекло просто посмотреть на... у ЕТ. Просто открываешь дверь и смотришь на толщину стекла. И понимаешь, что это прям вот как... У меня в старой квартире стеклопакеты были примерно такой толщины. Ну, одинарные они были, но вот примерно такой, наверное, такой толщины, как здесь стекла в автомобиле. Короче, Склифосовский, я спрашиваю вас на примере этой парочки. Сегодняшний вы... Почему сегодняшний важно? Потому что вот я сегодняшний, и я еще несколько лет назад, это не один и тот же я. Во-первых, не один и тот же я, потому что у нас за последние годы вообще сменилась структура автомобильного мира. Старый рухнул, новый появляется, сейчас формируется. Но и плюс еще семейные обстоятельства тоже меняются. Дети вырастают, птенцы выпадают из гнезда. И потребности в автомобиле и те задачи, которые решали автомобили в моей семье еще несколько лет назад, сейчас эти задачи уже совершенно иные, и автомобилям в моей семье уже не нужно их решать. И, соответственно, уже можно подумать и о том, что, в принципе, там, если был период, когда я вообще думал, вот, еще один появится детеныш человеческий, и все, и нужно автобус брать уже. Все, автобус, потому что автобус — это шикарно. То теперь уже даже вопрос, а нужен ли кроссовер? А нужен ли кроссовер вообще? А если нужен, то что-нибудь такое компактное, удобное для души, для управляемости, для чего-то такого. Вот. С другой стороны, ведь кроссовер в нашей реальности — это не тип кузова с точки зрения его исключительно практического применения. Потому что если бы кроссоверы покупали люди только исключительно для того, чтобы пользоваться ими по назначению, а именно нужен был вот этот багажник, вот этот клиренс, вот эта геометрия, вот этот полный привод, то кроссовера бы на дорогах не было вообще. Ну, как минимум в городах больших. Но зачем? Зачем в Москве большой кроссовер человеку? Просто потому, что нравится такой тип автомобиля. Вот все. Вот, ну вот, вот нравится чувствовать себя в таком автомобиле. Так вот, я и спрашиваю. То есть это скорее голосование даже не по конкретным моделям. На примере этих двух моделей я просто спрашиваю в большей степени, кто ты сегодняшний, дорогой мой автомобилист? Вот такой эгоистичный пожиратель дорог. Ты любишь управляемость, точность, четкость. Клиренс 130 там или что-то такое, чтобы острота была как у скальпеля, просто управляемость автомобиля. Вот такое. Или вальяжность, спокойствие, такое большой, сидишь внутри своего большого, светлого, воздушного пространства. Ты такой едешь основательно, чувствуешь его, он проглатывает все на дороге, потому что пневма у него, и вот все такое. Так вот, кто ты? Почему на примере этих двух автомобилей? Потому что это тот удивительный случай, технически удивительный случай, когда ты можешь говорить про разные автомобили, при этом говоря про один автомобиль. Потому что с технической точки зрения они абсолютно родные, одноутробные просто братья, потому что построены на одной архитектуре, на одной платформе. Совершенно одна платформа. В этом смысле, конечно, ваговцы однажды, тогда изобретя вообще сам принцип построения платформ, помните, мы недавно говорили о том, что есть такое платформа. Вот, платформа — это скорее матрица, это не что-то осязаемое как таковое. Но в данном случае это еще и осязаемое, потому что платформа электромобиля, в отличие от платформы ДВСного автомобиля, это действительно что-то похожее. Это не рама, конечно, но это некая конструкция. Это некая конструкция, потому что она включает в себя, в данном случае, не просто электромобиль, а последовательный гибрид. Я говорю об Exceed Xlantix, двух моделях, которые теперь уже официально обе две представлены на нашем рынке. ET — это кроссовер, ES — это спорткупе. Двигатель ДВС, это последовательный гибрид, соответственно, ДВС — двигатель. Электромотор, передняя ось. Батарея и архитектура электрическая, электромотор на задней оси. И в результате появляется нечто похожее действительно на шасси, на тележку на какую-то такую. Вот. Поэтому в последовательных гибридах и в электромобилях, как говоря о платформе, мы действительно в большей степени говорим как о чем-то физическом, осязаемом. Вот MQB — это скорее концепция построения. Там тележки как таковой MQB нет. Это концепция размещения узлов, унифицированная для определенного расположения двигателя, коробки, ну и дальше все требухи, которые будут навешиваться туда. Здесь же действительно одна платформа. Совершенные родные братья по архитектуре, совершенные родные братья по характеристикам, с той лишь разницей, что кроссовер тяжелее, больше, иная аэродинамика, и у него разгон там, на, по-моему, на 2 десятые медленнее. 4,8, по-моему, он до сотни делает, а ЕС, который спорткупе, он за 4,6, по-моему, до сотни. А так все, 1,5 литра двигатель, 2 электромоторчика, 469 лошадиных сил. Поскольку моторов 2, соответственно, обеспечен полный привод электрический. Коробка, ну, считай, автоматическая, ну, как таковых передач-то нет у нее. Вот, и в этой связи, конечно, интересно, что ты все равно выбираешь как бы один автомобиль, но в какой форме ты его выбираешь? Меня вот это в большей степени интересует. Кого среди нас больше? Те, кто такой основательный семьянин, вот это ощущение такое, вот, реализовать себя в большом автомобиле. Или что-то динамичное, все-таки про управляемость, про остроту. Проголосуйте, а? Зайдите. Ну, проголосуйте. Чего сложного, что ли? Щукин и все там в телеге. Пока что жиденько, потому что я не говорил о голосовании об этом. 300 голосов. Но 73% набирает кроссовер ET. Все-таки мы любим кроссоверы.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 30 июля на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О точность, понятность и, как бы это сказать, умение сосредоточиться на важном. Это признак, честно говоря, это признак. Это признак. Три брата? Что три брата разрушены? Здесь пришло сообщение. Информация о том, что скалы три брата разрушены, фейк, пишут местных. О, хорошо, слава богу, три брата, прикиньте. Одна из самых известных на Камчатке архитектурных композиций от лучшего создателя архитектурных композиций от природушки, от выветривания и вымывания. Вот, три брата. Это в Авачинской бухте мы были там. Подходили прямо к ним, вот, и написали, что они разрушены. Вот хохлы, вообще совести нет. Да, нет, все нормально, это фейк, они не разрушены, они стоят, продолжают стоять. Там землетрясение, я напомню, на Камчатке мощнейшее за последние 60-70 лет вообще, 73 года. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, так хочется сказать, слава богу. Я также, Роман, меня Андрей зовут, также хотел про природу нашу проговорить. И спросить ваше мнение. Вам не показалось, что в последние годы, ну, по крайней мере, я могу судить по этому лету, может быть, благодаря мэру Москвы, хоть его и ругают, что бордюры переделываются, но машины стали гораздо чище. Я вот езжу, наблюдаю, мне кажется, что машины не такие замызганные. Вот с чем это связано? С тем, что у нас появились недорогие вот эти самомойки, либо с тем, что у нас действительно штрафы за парковку на газонах серьезные, они взимаются. И плюс у нас все-таки бордюры появились, что не дает заехать на эти газоны.
Вот я думаю, что все вместе, мне кажется. Я, понимаете, мне казалось все это время, что это просто я выбираю такие цвета тестовых автомобилей, что они мне всегда чистыми остаются, и они такие прям вот, ну, реально чистые. То есть ты ездишь там неделю, 10 дней, и мыть не надо. Не то, что там экономишь на мойке, а просто не надо, она вот...
А может, это так.
Может, еще... Ну, я недавно только... Вот спасибо вам большое. Только недавно говорил о том, что обратил внимание, когда вот эти проливные дожди шли у нас такие мощные. Вода прозрачная в лужах. Это напоминает некоторые каменистые города Европы. Каменистые в том смысле, что они стоят на скалах. Очень мало зелени. И островные, в частности, Стокгольм. Ну, будете в Стокгольме, обратите внимание... когда там дождь какой-то идет, ты идешь по улице, и у тебя просто чистая, чистая прозрачная вода. Кажется, что, знаете, там вот как там поливают что-то, там огород поливают, налили везде, и лужицы везде. Они просто из такой воды обычные, просто прозрачная, чистая водичка. И как следствие автомобильчики чистенькие ездят и все такое. Это, я думаю, что комплексный, эффект комплексной терапии, потому что, конечно, мы моем автомобили, конечно, Москву, и все то, что, понимаете, мне очень нравится фраза, она была у Наума Чомски, Хомски, я его называю, вот в одном из фильмов его документальных, он там говорит, что большие дела, большие с точки зрения вообще цивилизации, большие дела совершаются миллионами неизвестных людей, их имена никогда не будут известны, мы никогда не узнаем о них. И они никогда не будут вознаграждены по заслугам, потому что каждый из них на самом деле сделал какое-то что-то маленькое, что-то совсем маленькое. Но все вместе, в комплексе, их действия приводят к фундаментальным большим изменениям. Поэтому это можно сказать, наверное, и о том, о чем вы говорите. Потому что каждая отдельно поливомоечная машина, там, моющее ограждение какое-то где-то, или метущее где-то там в переулке в каком-то едет, или когда идет дождь и едет вереница, они все смывают. Все это в отдельности воспринимается как блажь некоторыми. Кто-то начинает ворчать про бюджет, пилят, глонасят и все остальное. То есть все это воспринимается, мы видим отдельное какое-то странное поведение какого-то одного автомобильчика. А в совокупности это приводит вот к таким результатам, я думаю. И нужно, имея смелость говорить про бюджеты пилят, еще что-то, нужно ровно так же иметь смелость и сказать, а возможно все это в результате и приводит вот к таким благоприятным последствиям. Москва — чистый город. Чистый. Именно поэтому девочка вот эта из Эмирата или откуда-то из Дубая приехала, блогерша, ходила в носках по Красной площади. Ну, другое дело, что поехала бы она не на Красную площадь в носках ходить, а в другое место, в Битцевский лесопарк. Но неважно. Это центр, это лицо города. Вот, ходила там по центру в носочках, потом в ГУМ пошла и показала, какие они. Ну, нормально еще. По ним видно, что они белые. Вот, и все это результат, конечно, и чистота, которую все, каждый иностранец, даже самый говноедски настроенный иностранец, приезжающий сюда, может продолжать говорить что-то там про Кремль, руку Кремля, про что-то еще там. Но каждый из них обязательно отмечает, что и при всем при этом, конечно, Москва потрясающе красивый, потрясающе чистый город. Каждый отмечает, в оценке каждого иностранца, чье мнение доходит до средств массовой информации, слово «чистый» точно звучит. Что бы они в него ни вкладывали. Отсутствие палаточных городков, вот этих целых районов, как в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско, куда полиция не заезжает, потому что там типа, бомжатники, все это. Или же фактическую чистоту асфальта и автомобиля. Но, тем не менее, Каждый отмечает это. В мощную грозу на скорости 80 машину как от пескоструила, пишет Рейнджер. Как от пескоструила. Ну ладно. Там чисто только маньяки, чем пробиться. Да ладно. В Москве, когда уже у дилеров появится «Москвич»? Вопрос похож на шутку, но это не она. В Москве, когда у дилеров появится «Москвич»? Давайте, давай, подхватываем. В Москве, когда у дилеров появится «Москвич»? В Москве, когда у дилеров появится «Москвич»? Эй, «Москвич»! Эй, «Москвич»! Эй, «Москвич»! Когда в Москве у дилеров появится «Москвич»? Давидыч, когда в Москве у дилеров появится «Москвич»? Никто не знает об этом, не догадывается даже. Идет мощная поддержка новой модели в Телеграме завода «Москвич». Сейчас я зайду сюда, где он у меня. Где-то он у меня есть. Описаны его достоинства. Вот эти. Массивная решетка радиатора, вот свеженькая. Двуцветные диски, 19-е, узнаваемая линия фонарей. «Москвич-8» подчиняется только одному правилу. Где он? Там центр внимания. Так это же и есть наш вопрос. А где он? Где этот центр внимания? Куда нам подъехать? Обратить на него внимание. Где «Москвич-8»? В Москве. Когда у дилеров появится «Москвич»? Никто не знает. Страшные кадры какие-то сейчас. Спасатели обследуют. На Камчатке землетрясение. О силе землетрясения на Камчатке можно судить по этому видео. В японской провинции Тиба на берег выбросило 4 китов. Не смогли против волн камчатских. Или не захотели. Говорит, господа, этот абсурд меня доконал, говорит самый главный кит. И такой, и на берег. Я пошел отсюда. В конце концов, мы же в море, говорит он, вернулись. Это уже повторное возвращение живых организмов в море. Они сначала вышли оттуда, потом опять туда вернулись. Вы же знаете, что киты — это повторное возвращение? Это в Японии киты устали бороться против волн. Волна, поднятая землетрясением на Камчатке, 8,7, дошла до японского Хоккайдо. И вот видео этой волны. Офигеть. Волны дошли до Японии.
это Европа.
И США, и Европа. Вон граждане сетуют. Это, конечно, все пропаганда кремлевская. Это все кремлевская пропаганда. Фотошоп. И нафотошопили это все. Нафотошопили. Сидят, сидят там в администрации и фотошопят. Нафотошопили специально. Очереди на электрозаправочные станции в районе 4 часов в США и Европе. Это связано с температурой, с климатом, ну и с неравномерным распределением спроса, навязанного, безусловно, государством, в том числе через льготы, преференции, рекламу, эти пошлины на бензиновые, законодательство. Неравномерное распределение спроса на автомобили и предложение по инфраструктуре. Неравномерное. И вот стоят люди. Вот, пожалуйста, стоят люди. А, это я, извините, это у меня дальше какая-то пошла пилюля опять. Нет, все. Я бы с удовольствием и дальше, но это бы в пятницу, может быть. Ладно, так, где люди? Вот они стоят. Вот, можно посчитать. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Что из этого электромобилей, мы не знаем.
Это quite a queue. That's electric cars waiting for a fossil fuel charge. I could be wrong.
Он говорит, видите, что этот, стоят на зарядочку. Ну, что сказать по этому поводу? Продолжайте. Машем и улыбаемся. Машем и улыбаемся. Именно поэтому. Не только поэтому, но и поэтому тоже. Но и поэтому тоже. Мы предпочитаем последовательные гибриды. Правильно? Правильно. Мы берем... последовательно лучшее от того, что есть у электричек, а именно динамика, крутящий момент, подхват, отсутствие этой возни с кривой прихода крутящего момента, турбоямы, вся эта фигня, это вообще плевать нам на это, ты просто управляешь космолетом. А от ДВСов мы берем возможность не заправляться на... зарядных станциях, просто заезжать, заливать бензинчик. Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Алло, Роман. Здравствуйте.
Да. Доброе.
Беспокоит Юрий Тушина. Хотел сказать парочку новостей. Вот тут с 93-го километра Волоколамки начали снимать асфальт. Вот, это первая новость. А вторая новость. Картошка сильно подешевела.
А что случилось? Вот. Мы перестали есть картошку.
Не знаю, в Чижике цена на картошку 21 рубль.
Ничего.
И, в общем, это, ну, вот...
Это вы зря. Сейчас поедем к вам тариться картофелем. Вот зачем вы это говорите?
Не, к нам не надо.
На, а все, а поздно уже. Птица это, не, слово не воробей, все уже сказали уже. 21 рубль. Все, поедем.
Вот.
Извините, спасибо большое. Все, все. Все, все в Чижик за картофелем. А как же звук урчания мотора V6? Евгений Кулябин спрашивает меня. Значит так, Евгений. Во-первых, где вы возьмете звук урчания V6 сейчас в наших реалиях? Давайте так, начнем с главного. Где вы его возьмете? Я имею в виду автомобили. Просто, может быть, вы не заметили, с какой скоростью время сейчас уплотнилось и течет. Но вообще-то с момента начала глобального перелопачивания автомобильного мира уже прошло 7 лет. 7. Не полтора, не два, не три, не четыре года. Потому что момент фундаментальных тектонических изменений в автомобильном мире совпал, а точнее был инициирован пандемическими этими ограничениями, закрытиями заводов, накоплением спроса автомобильного. А это 18-19 год. Ну и посчитайте, сколько с этого времени прошло лет. А за это время уже успело состариться целая плеяда, целое поколение автомобилей, которые мы приобретали. За это время успело выйти уже новое поколение у главных игроков автомобильного мира, буквально поколение, я имею в виду, новое поколение практически всех моделей. То есть только самые отчаянно закостенело-консервативные бренды оставили в своих модельных рядах по разным причинам. Кто-то и не собирается продлять жизнь этой модели, кто-то просто предпочитает по 10 лет выпускать одно поколение. Но только у некоторых остались модели в поколениях, выпущенных до пандемии. У всех остальных с тех пор уже обновился весь модельный ряд, и вышли практически у всех, вышли новые поколения этих автомобилей. Они вышли в новой реальности, в том числе в новой законодательной реальности, мировой, глобальной, экологической. И в этой реальности нет места V6, и уж тем более в этой реальности нет места V8, если ты не какой-нибудь Bentley, или Rolls-Royce, или Maserati, или Aston Martin. В этой реальности нет места этим двигателям. И поэтому речь не о том, что там Китай захватил российский рынок, хотя он захватывает, это глобальный процесс. Ну, просто люди, предпочитающие смотреть себе под ноги, есть такие водители, которые смотрят всегда на разметку. То есть вот, едет и смотрит перед собой или на, этот, на бампер впереди идущего автомобиля. Как правило, вот это инициаторы большинства проблем на дорогах. Куда смотрит профессиональный водитель, туда же, куда и профессиональный пилот. Он смотрит максимально далеко. Максимально далеко. Вот у тебя есть дорога и поворот там через 500 метров уходящий куда-то. Вот туда он и смотрит. Он не под колеса своего автомобиля смотрит. Вот. То же самое вот люди, живущие в мире информации, в мире трендов, извините, в мире настроений, в мире событий. Кто-то смотрит себе под ноги, и он думает, во, Россию, Москву захватили китайцы, российский рынок захватили китайцы. Если ты смотришь максимально далеко, ты понимаешь, что это глобальный процесс, глобальный, мировой процесс. И мы, как часть глобального этого процесса, мы просто получаем, нам повезло, и мы получаем многие вещи первыми. Но дело даже не в этом сейчас. Так что вот этот тренд на отсутствие ласкающего уха звука V6 или V8, он начался не вчера, не два года назад, не три года назад. Если вы посмотрите на экологические инициативы, зеленые инициативы в области автостроения, европейские в частности, ну, вы удивитесь, что они этим занимаются уже даже не первый десяток лет. Поступательное наступление на выбросы СО2 на километр пути. А как это сделать? Это можно сделать поступательным уменьшением двигателя. Поэтому V6 даже в той, казалось бы, области, где, ну, но они, собственно, и создали это понятие muscle car американский. Это значит, неотъемлемая часть этого класса автомобилей, это, ну, как минимум, что-нибудь на 4 литра, а вообще-то 5,2 должно быть под капотом. 5,2 литра вообще-то. Даже в этой среде вы гляньте, что-то Камаро, у Камаро современных что под капотом? Двухлитровичи турбированные, эти турбированные, 2 литра. Поэтому, когда вы говорите, а как же звук V6? Да никак же. Да в принципе никак же вообще. Во-первых. Во-вторых, звук V6 ласкает ваши акустические сосочки только по той причине, что шумоизоляция в этих автомобилях, ваших, наших, не на должном уровне. Не на том уровне, на котором находятся области развития остальных секторов автомобилестроения. Ну, вот есть область, там, мультимедиа развивается. Направление IT, ассистенты, активная безопасность развивается, да? Вот. И если принять шумоизоляцию как некую область развития, так вот шумоизоляция развивается непропорционально медленнее. Кажется автопроизводителям, что здесь, ну, мы как бы сделали определенный оптимум, ну и хватит. Потому что, читая пункт номер один, у него все равно рычать будет V8, V6, турбина будет, он будет орать на вариаторе, пытаться разогнаться. Да какая там шумка нафиг вообще нужна? В электричках и последовательных гибридах история другая. Здесь абсолютная тишина. Ты едешь, от тебя не отвлекает никакой, у тебя ничего не рычит, не чихает, не кашляет, не попукивает, не перегазовывает. И в этой связи шумоизоляция салона становится невероятно важной частью обладания автомобилем повседневного. И поэтому, как я уже сказал, у того же Xlantix ET кроссовера, сейчас идет краш-тест в Телеграме, зайдите, Щукин и все, а? Выберите форм-фактор. Вы человек кроссовера все еще или вы человек спорткупе динамичного, стремительного при одинаковых характеристиках? При одинаковых. Да, сейчас идет такой выбор, Щукин и все. Ну, в телегу загляните, там все описано, поймете. Так вот, и когда ты едешь в состоянии абсолютной тишины, комфортной, пневма брум-брум-брум, мягенько отрабатывает вообще все, у тебя играет легкий лаунж или музыка, ты можешь оценить качество акустики, которое тоже становится невероятно важным, ровно потому, что в автомобиле у тебя тишина. И ты ускоряешься с фантастическим ощущением, как это делал «Сокол тысячелетия» в «Звездных войнах». Он не делал так. Когда в гиперпространство уходил. Он делал так. И ушел. Все. Так что ты в «Соколе тысячелетия».
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. У нас среда. 30 июля, день, когда земля сотряслась там, на Дальнем Востоке. Камчатка, держись, держись изо всех сил, вцепись корнями, вот так вот, и держись, 8,7. Это жесть какая, землетрясение, 8,7. Вот. Другое дело, что населенность региона такова, что будь 8,7 в Японии, это, конечно, да. А так, там, ну, разрушения есть, конечно, повреждения, все, но не драматические, масштабные, это вот видите. Так, про движение мы еще ничего не говорили, а надо бы немного и о движении тоже сказать. Значит, на Дмитровке у вас сегодня какое-то мероприятие проходит, вот, а ну-ка, мальчики, а ну-ка, водители, а ну-ка, давай-ка, грибки в Москву, ДТП. Еремина в Москву, ДТП. Северный обход Лобни в Москву, ДТП. И там жесть, пробка черная вообще. Три аварии на Дмитровке. Молодцы. Потом Ярославское шоссе, Мытищинская Хорда. Вот здесь объезд Тарасовки. Как-то такой вот. Большая Тарасовская улица. Нет, Мытищинская Хорда все-таки. К Ярославке тоже ДТП. Я только об авариях, ладно? Потом МСД, СВХ по направлению к энтузиастов, к шоссе. Это здесь парк, который называется Кусковский лесопарк. Д3, платформа Плющева. И разворотная эстакада. И вот здесь ДТП, поэтому от МКАД по МСД уже движение сильно затруднено. Третий тротак на юге. А, ну вот на юге еще. Значит, что это у нас? Где это у нас? Юго-Восточный лесопарк. Каширское шоссе. Эстакада вся просто замкнута. Все. Внутренний МКАД стоит от Бесед, от Бесединского шоссе. Потому что здесь несколько аварий и дорожные работы, которые начались 28 марта. Казалось бы, надо бы уже привыкнуть. Вот. И еще две аварии на МКАД, поэтому движение просто заблокировано. Внутренний МКАД. Потом внутренний МКАД перед Варшавкой еще ДТП. И потом вот все это так вот выглядит довольно драматично. Третье транспортное кольцо. Съезд с генерала Дорохова на трешку внешнюю, которая в сторону Лужников, извините. Здесь тоже ДТП. МКАД, внешняя сторона, сразу же после Можайки. Минское шоссе, съезд на внешний МКАД, ДТП. Новорижское шоссе перед МКАД, что это случилось, и там тоже ничего не едет вообще. И затеянные дорожные работы на Ленинградке в районе Черной Грязи 28 июля по направлению в область держат, а по направлению в центр тоже не очень хорошо. Ну все, это вот то, что я хотел вам сообщить относительно движения в Москве. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро. Доброе. Я по предыдущей теме хотел высказаться по поводу двигателей.
Давайте.
Вы знаете, я вот еду на почти 4 литрах, он у меня гудит, рычит, и это вот, знаете, как вот овсянка из микроволновки и шашлычок с мангала, понимаете, вот разница в чем. Так что удовольствие получаю тоже. А на электричке катался, ну, прикольно.
Ну, как, ну, понимаете...
Но не шашлык.
Ваш, с точки зрения физиологии и биологии, ваш звук, любой врач назовет акустическим загрязнением. Вы живете в акустически загрязненной среде, вы знаете. А это влияет на нервную систему, на психологию, на психику.
А он успокаивает. Вот
нет, это вам так кажется.
Представьте себе электрический Харли Дэвидсон.
Вполне.
Что это будет?
Нет. Но понимаете, в чем дело? Это как бы проблема для вас. У меня лично вообще никогда Харли не было, мне плевать на него. Да, это проблема только для тех, кто знал, как было до. И поэтому для них проблема, как стало сейчас. А вот уже для наших детей электрический Харлей, для них будет удивление бензиновый. Вы что?
Это
же опасно.
Вы правы, конечно.
Вы помните «Я робот»? Кинематографический опус с негром Уиллом Смитом и белой женщиной про то, что и про робота Лени, который с двумя мозгами жил. Один мозг у него был в груди, другой в голове. Кто? Азимов? По Азимову я робот или по кому? Сейчас, я робот. Циклом. Я просто, как она там сказала? В общем, его автомобиль, который Audi TT, он был... Робот сочинит симфонию? Нет, классный момент. Где? Ну, не знаю, я, наверное, сейчас не найду уже с этим мотоциклом. Вот, его Audi TT, вот он на нем ехал, у него проблема была, автомобиль сказал, вы попали в аварию, а здесь грузовик с роботами выезжает такой, видите, вот, и на него роботы стали нападать, а автомобиль в автоматическом режиме едет. Сейчас они начнут, вот они прыгают сейчас. И роботы такие, вы попали в аварию. Короче, машина его разбила. И им надо было ему... Кстати, фильм для того времени, даже для сегодняшнего дня, он выглядит очень актуально, технически сделан. Очень классно. Молодцы. С точки зрения спецэффекта вообще шикардос. Хотя это какой-то... В каком? В 76-м году? Какой год? Нравится? Он говорит, а вот получает. И роботы такие, вы попали в аварию, а сами нападают на него. Вот, и у него аудюшка его была разбита, и ему с этой докторицей нужно было куда-то ехать, и он такой заходит в гараж и выкатывает моцель. Вот, она такая, как? Он работает на бензине? Но это же небезопасно! Она такая, вы что, ездить на бензине? Это вообще капец! Он такой, поехали же, говорит, садись, милая. Вот, на мотоцикле сцена из фильма. Но это он уже на моцеле едет. А здесь какая-то музычка что-то пошла. Ну ладно, не без музычки. В общем, это только потому, что вы знали, как звучат все эти моторы. Поэтому это драматическая проблема, с одной стороны. С другой стороны, серьезно, спросите у любого ухо-горло-носа врача, у отоларинголога, что есть такое постоянный шумовой фон? Что это такое? Это загрязнение. Это мусор, шумовой мусор, который так или иначе влияет на психику, на все это. Во-первых. Во-вторых, как бы это сказать? Я от тишины и ощущения комфортного такого моего кокона, меня изолирующего от окружающей вот среды вот этой всей, от этого не устаешь. От звука двигателя, я сейчас понимаю, внимание, вы сейчас говорите с человеком, который ездил на всем. Вообще на всем. И на V6, и на V10, и на каких угодно автомобилях, и на трековых версиях R8 Audi, и на отвязно спортивных, и на чем угодно вообще, в принципе. Поэтому, когда я говорю, это не мои соображения на тему того, давайте-ка я подумаю, пофантазирую, как бы это было. Нет. Это мой личный опыт. Я знаю, что такое ехать на спорткаре, отвязном спорткаре, по шоссе куда-то в течение нескольких часов. Ты от этого, от этих хлопков, стрельбы... Вы когда-нибудь включали спортивный этот прямоточный выхлоп у F-Type, у которого... Этот, что там у него было? 5-литровый же, правильно, у него? 5-литрович. Там есть такая кнопка специальная, выхлоп, когда он делает... Вот такой вот. Это просто, ну, просто жесть. Ну, классно, классно. Все владельцы, которые покупают себе R, это Type, F-Type R, который, все так или иначе этой кнопкой пользуются, и я тоже пользовался этой кнопкой. О, господи, а как звучит LC500 Lexus с его V8, особенно когда холодный его заводишь. Атмосферный V8, когда его заводишь холодным. Боже, какой это звук. Ничего не скажу. Звучит это утробно, офигенно. Просто офигенно. На старте еще, когда стоишь у выхлопной. Но мы же говорим не о том, как это круто звучит, когда ты заводишь, и ты соседям показал, и окружающим. Мы говорим о повседневной эксплуатации в течение часов, когда ты вот в этом во всем живешь. От этого устаешь. И понять, что ты от этого устал, можно только, знаете как, вы не готовите еду, вам не важно, вы не поймете аналогию. Но те, кто готовит, особенно если у вас гостиная и кухня — это одна зона, и если вы хоть что-нибудь поставите на плиту, не включив вытяжку, то... Ой, господи, что... да, от жены вам будет за это. Что пахнет, что-то тут у нас пахнет. Вот. И ты включаешь вытяжку, естественно, в турборежим, чтобы вообще все туда затягивало. И люди, общаешься, гости, к примеру, что-то там ходишь, говоришь. Вот. И через какое-то время ты заканчиваешь процесс приготовления и выключаешь ее. И все делают такие... Все-таки... Вот оно в чем было дело. И ты реально понимаешь, что все это время ты находился в состоянии сжатости вот такой. Но ты этого не ощущал. Ты не осознавал этого. Но это было такое. И только вырубив этот гул, ты такой... И на тебя навалилась тишина и комфорт. И ты такой думаешь... И сразу захотелось сесть вот так вот, подышать. Вот оно. Вот это двигатели. Постоянно ревущие, харкающие, плюющиеся чем-то, и все это делаешь. И это понимаешь не тогда, когда ими пользуешься, а тогда, когда этого нет. Вот это понимаешь прекрасно. Вот поэтому время от времени, конечно, круто, круто послушать все это. Поэтому, зная это, производители электричек и последовательно гибридов уже стали подзвучивать салоны и даже снаружи транслировать звуки. Хочешь V6, хочешь V8. Это же всего лишь звуковые волны. Это просто звуковые волны. Детонационные. Они происходят в двигателе. И все. И резонируют потом в выхлопной системе и выходят снаружи. Поэтому то же самое можно делать динамиками. Они делают то же самое. Они создают звуковые волны. Да, поэтому звук это, ну, что мне вам рассказывать. Таким образом, если хочется... Ну, это просто за денежки заказывать людям тогда, чтобы была возможность добавить свой последовательный гибрид или электричку. Просто звук. Он соответствует нажатию на педаль газа, на динамику нажатия. Полностью продавил, орать будет. Все, и это уже делается. Вы мне сейчас скажете, ну, это все, это безалкогольное пиво, это все не настоящее. Так а что, в принципе, тогда что вам нужно? Я, опять же, я уже говорил, я сейчас пересматриваю Top Gear, самое начало. И всегда, когда... Вы знаете, что тогда моторы были в начале нулевых? Там моторы по 3,5 литра выдавали по 140 сил. Ну, тут V6, 3,5 литра, 160 сил, там какая-то Mitsubishi, там еще что-то. В общем, и одним из главных критериев была динамика, сколько оно выдает, мощность и динамика. А вовсе не звук, как оно звучит. Звук — это побочка была. А что, если вы говорите о динамике, ну, вот вам, пожалуйста, динамика есть 4,6 до сотни. Звук? Включил, кнопочку нажал, хочу, чтобы звучал как V6 или V8. Все, пожалуйста. Вот он у тебя и звучит. Что еще нужно? Не знаю. В общем, это классно, когда ты в атмосфере, в которой ты сам можешь себе создавать, что хочешь. Хочешь V6 или V8? Еще раз. Я думаю, что в ближайшее время это станет такой популярной опцией, которую будут включать просто в базовое оснащение автомобилей по умолчанию производителя. Да, ну, если так уж нужно вам. Вот. Но ты можешь избавиться от этого, просто взять и выключить. А когда у вас под капотом это все стоит, вы не можете это выключить. Вы будете слушать это всегда. И даже тогда, когда вам захочется тишины, вы не сможете себе ее обеспечить. Потому что у вас нет такой опции. А у нас есть. Так, что-то мне тут кто-то написал, что я что-то забыл сказать про то, что это надо... Сейчас, там был какой-то упрек. А, вот. Только забыл упомянуть, что для этого надо обладать лишними 7 миллионами рублей. Да-да-да-да-да, мы знаем, что мы все должны их зарабатывать. Это типа саркастическая ирония здесь от Евгения. Евгений, как бы вам сказать? Найдите сейчас любой новый автомобиль. Любой новый автомобиль, сами решите какой. Откуда, с какой страны. Любой. Ключевой момент – новый. Почему? Потому что о последовательных гибридах и электричках я говорю сейчас о новых. Я предпочитаю говорить о новых автомобилях, потому что у них понятные, запрограммированные, реплицируемые от экземпляра к экземпляру характеристики. У автомобилей с пробегом характеристики могут быть какими угодно у автомобилей одного и того же года. 20-го. Это может быть старый хлам, это может быть очень ухоженный автомобиль. И все зависит от модели к модели, от владельца к владельцу. Я же говорю об автомобиле, где... реплицируются его качества и характеристики. Мы взяли 100 новых автомобилей, они примерно все 100 новых автомобилей. Примерно с одними характеристиками. Поэтому я говорю о новых. И вы же говорите про 7 миллионов, про новый автомобиль. Так вот, возьмите любой автомобиль с мотором V6, который вы сейчас найдете, новый, новую модель, чтобы был V6 под капотом. И посмотрите, пожалуйста, Евгений, сколько он стоит. Напишите мне. Вот у вас есть 10 минут, 9, 8. Еще будете думать 3 минуты, останется 5. И напишите мне любую модель новую с мотором V6. Хотите, не ищите цену, просто любую напишите. Я сам вам скажу цену. И мы просто посмотрим, сколько они стоят. И вдруг окажется, Евгений, что при всех своих характеристиках, этой мощнейшей шумке, мощнейших запасах мощности, момента, дальнобойности, у всех у них больше 1000 километров запас ход. При всем при этом стоят они дешевле своих аналогов бензиновых с теми же характеристиками. Не просто дешевле, значительно дешевле. Просто значительно. Потому что когда вы... Я вам подскажу, хотите, мы недавно такую парочку обсуждали. Кстати, я о результатах сейчас вам доложу. Хорошо, что вы мне напомнили, Евгений. Эта парочка выглядит вот как. Сейчас я открою сразу. Тот краш-тест, чтобы не быть голословным. Так, сейчас, подождите, открыть, перейти к сообщению. Вот, перейти к сообщению. Давайте перейдем к сообщению. Эта парочка звучит вот как. Land Rover Defender. У него есть под капотом и 2 литра, и 4 литра. И даже что-то там, какое-то что-то там за 600 лошадиных сил у него есть. Да, ну оно 35 миллионов стоит. Вот. Но мы начнем с двухлитрового. Хотите? Это даже не V6. Это четырехцилиндровый двигатель. 2 литра. 200 лошадиных сил. Он стоит в районе 15 миллионов рублей. Ну что? В районе 15. Сталкиваем мы его с автомобилем, у которого те же 470 лошадей, полный привод, последовательный гибрид, 1260 или что-то такое, запас хода, 7-местный салон, невероятно роскошный, характеристики, все, ну вообще все, бро, там все, что хочешь. Называется ROX 01, который стоит в максимально отвязной версии меньше 8 миллионов. Ну, в смысле, самый дорогой, это самая дорогая.
А так вообще подешевле. И это официальный, внимание, официально поставляемый с поддержкой, с гарантией, гарантией на батарею, гарантией на моторы, гарантией на все, обслуживанием официальным. Все. Это стоит меньше 8 миллионов, официальное. Параллельный Land Rover, бензиновый, там, ну, или дизельный, какой захотите. Есть такой. От 13, но это совсем там, я не знаю, что нам 23-го какого-то там года, типа пишут без пробега, от 13. А вообще-то заканчивается на 35 миллионов. Вот и все. Поэтому, Евгений, вы забыли упомянуть, намекая мне, что я забыл упомянуть, что бензиновый автомобиль, на бензиновый автомобиль надо заработать раза в 2 или в 3 больше, чем на современный последовательный гибрид, Евгений. А? Окей? Договорились? Хорошо. Toyota Highlander. Я абсолютно не уверен, что у Toyota Highlander есть как его, сам, V6. Есть еще у Highlander V6? Потому что мне кажется, что японцы тоже пошли уже по этому пути из изничтожения у себя в модельном ряду. Вот, это Highlander. Внимание, а почему он только 19-го года? А что, Highlander самый свежий 19-го года? А Highlander самый свежий 19-го года, чтобы вы понимали. Вот, так что это будет такой, ну, имеется в виду комплектация. Значит, 2,5, бензин, 2,5, 3,5, вот, есть 3,5, да, 3,5 есть. Сейчас посмотрим в наличии. А новых-то и нет их. А где мы возьмем новый вам автомобиль, Highlander новый? Сейчас, подождите, я посмотрю. О, господи! Так, Highlander 2024 год. 6400, но это 24, не 25. Но с мотором 2 литра, 248 сил. 2 литра, 248 сил, 6400, 6990, то есть 7 миллионов. Хорошо, вот Евгений. Вот вам, пожалуйста, пример. Вот я вам показываю. Highlander. Полный привод. 2 литра, 248 лошадиных сил. 2 литра, бензиновый, 248 лошадиных сил. Правда, 2024 года. Вот 6,990, следующие 6,890. Окей. 6,600 стоит Exit Atlantic ET. 6 миллионов 600. Или максимальная комплектация. Они отличаются набором нескольких опций. Я даже не знаю, каких, потому что в минимальной есть все. То же, что есть и в максимальной. Я не знаю, что там, в чем разница. Но максимальная отвязно-топовая с 8-летней гарантией на батарею, моторы, там вот это все, эксклюзивными условиями обслуживания. Официальный, еще раз, официальный, 7 в топе, 6600 предтоп. 200... Что я говорю, 200? 469 сил, тоже полный привод. Ну, там, запас хода я снял, но потом покажу. Просто заполнив полный бак бензина с батареей, высаженной до 40%, уже запас хода 1070 километров. Просто бака бензина на 1000 километров хватит. Но это не пробег, это конвертация. Мы сожжем бензин, превратим в электричество, и на этом электричестве проедем 1000 километров. Полный бак бензина, если сжечь, то получится заряд аккумулятора на 1000 километров. 6600. Вот. И тогда выбор. Хорошо, я согласен с вами. Давайте, вот если вы считаете, что это достойные конкуренты, окей, давайте мы как-нибудь, вот если вы напомните мне, я прям такой краш-тест устрою. Окей. Возьмем Highlander за 7, двухлитровый, 2 литра. Не 3,5, нет, 2, потому что 3,5 других где-нибудь будет стоить. Да я их и не вижу вообще в продаже новых. Ни одного. Все двухлитровые, все. А знаете почему? Сказать вам? Хотите? Скажу. Потому что они из Китая едут. Это китайские хайлендеры, собранные в Китае. Все двухлитровичи. Вот. Поэтому мы возьмем китайский автомобиль Exit, Atlantic ET, и китайский автомобиль Toyota Highlander. Двухлитровый. С вот этими 248 лошадиных сил. За те же деньги. И столкнем в краш-тесте. Ну и посмотрим, как проголосует народ. Когда за одни и те же деньги ты можешь взять вот это. Или вот это. Я не против. Что вы думаете, я что? Отстаивать какие-то интересы? Мне вообще пофиг. Я всего лишь фиксирую реальность. Сам для себя я делаю выводы, и, извините, я их не навязываю никому. Это мои выводы. Я так для себя сам решаю. Все. Вот я так сам для себя решил. Вы сомневаетесь, окей, мы... Обычно мы проверяем это путем именно краш-теста. Вот сейчас мы проверяли, какой из кузовов вам больше заходит при одинаковой технической начинке. Форм-фактор кроссовера или спорт-купешечки? X-Lantix ET или X-Lantix ES? 74 на 26, кроссовер впереди. Вот, все, выяснили. Все. Кстати говоря, ES попробует отвоевать несколько процентов у кроссовера завтра на Moscow Raceway, куда я приглашаю всех желающих, потому что там будет трек-день. В лучших традициях немецкой большой тройки, но проводить это будет X-Lantix, и ES будет на треке стараться. Сам там буду, и даже мы там придумали стрим какой-то. В общем, все подробности в телеге будут, и везде тоже будут. Следите, заходите, Щукин и все. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там, давайте, и будьте здоровы!
Моторы.